Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Амансызбы урматтуу угарман? 22-июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Тилекке каршы бүгүн биздин эфирде кайгылуу кабар айтууга мажбурбуз. Азаттык радиосунун чыгаган журналисти Уланбек Эгизбаев каза тапты.
Кыргызстандын улуттук тарых музейиндеги аялдын мумияланган сөөгү былтыр президенттик шайлоого бир күн калганда шашылыш көмүлгөн. Шашылыш дегенибиздин да жөндүү себеби бар. Ага программа жүрүшүндө кенен токтолобуз. Азыр музейдеги эң баалуу экспонатты көмүүгө эмне негиз болгон деген суроого жооп издейбиз.
Бул Уландын акыркы изилдөөлөрүнүн бири эле. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн белгилүү окумуштуу жазуучу жана драматург кыргыз эл жазуучусу Мухтар Борбогулов тууралуу сөз болот.
Көп кырдуу талант деле, бирок ошонун көп жагынан ачылбай кеткендей сезилет да мага. Анткени же убакыт болбодубу, же кайдын берчеми жетпедиби.
Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Шума жаларыбыздан эң мыкты кесиптешибизди Уланбек Эгизбаевди алып кетти. Милициянын айтымында окуя бүгүн түштө Ысык Көлдөгү Акуунун пансионатында болду. Ал сууга чөгүп ооруканага жеткенде үзүлгөнү айтылды. Уланбек 2013-жылы Кыргыз Түрк Манас университетинин коммуникация факультетин, 2015-жылы Бишкек гуманитардык университетинин саясаттануу багыты боюнча магистратурасын аяктаган. Азаттык радиосунун сайтындагы алгачкы блогу 2013-жылы жарыяланган. Ал ыңгайсыз суроолор телепрограммасы үчүн иликтөөлөрдү жасап келди. 2016-жылы дүйнөлүк интернет Оскар сыйлыгын алган. Жакында эле белгилүү журналист, публицист жана жазуучу Кален Сыдыкованын алтын калем сыйлыгын алган болчу. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ президенти Дональд Трампты Тегеранга каршы саясат жүргүзбөгө чакырды. Жекшемби күнү өлкөнүн дипломаттары менен жолугушууда ал америкалыктар Иран менен тынчтыкта болуу тынчтыктын ачкычы, ал эми Иран менен согушу бардык согуштардан ачкыч экенин билиши керек деди ал. От менен ойногон болбойт, өкүнүп каласыңар деп кошумчалады Роухани жана ирандыктар эч убакта эч кимге чөгүлбөйт деп билдирди. Трамп быйыл майда Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылдагы келишимден чыкканын жарыялаганда Тегеран баллистик ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ушул келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Вашингтон азыр Иран менен соода кылган тараптарга анын Тегеранга каршы экономикалык санкцияларынын алгачкы бөлүгү быйыл 4-августтан тартып калууна келерин эскертүүдө. Чулпан Ата шаарында Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери жолукту. Алар аймакта терроризм жана экстремизмге каршы мыйзамсыз маңыз атташуу, транс улуттук уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүдө кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Мындан сырткары суу энергетиканы пайдаланууда товар жүгүртүү, экономикалык жана маданий кызматташтыкты жогорулатууну талкуулашты. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери мамлекеттер ортосунда чек ара тилкелерин тактоодогу соңку аракеттерге оң баа берип, активдүү иш жүрүп жатканын белгилешти. Тараптар ушундай форматтагы жолугушууларды өткөрүп турууну макулдашты. Кыргызстан жана Татарстандын мусулмандар дин башкармалыктарынын муфтийлери Максатбек Токтомушев менен Камил Самигулин жолугушту. Татарстанда өткөн жолугушууда муфтийлердин дин тармагында тажрыйба алмашуу, кызматташуу боюнча пикир алмашты. Бул тууралуу Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы маалымдады. Муфтий Максатбек Токтомушев Татарстанга диний конференцияга конок катары чакырылган. Токтомушев Татарстандын туңгуч президенти Минтимир Шаймиев менен дагы жолугушту. Көчмөндөр оюна карата коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб түзүлдү. Бул тууралуу токтомго премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев кол койду. Ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери штабтын жетекчисинин орун басарлары болушту. Бул штабтын милдети жарандардын жана коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу, күч органдарынын ишин координациялоо болуп саналат. Быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдө 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Анда негизинен ат оюндары, жаа атуу, куш салуу боюнча мелдештер болуп, дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн келген спортчулар катышат. Дагы бир кабар, 8 сентябрда Техастын Даллас шаарында белгилүү кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко спорттун эрежесиз мушташ UFC боюнча чемпиондук наам үчүн Нико Монтаньо менен беттешет. Бул тууралуу UFC'нин расмий сайтында маалымдалды. Валентина Шевченко 29 жашта учурда Перу өлкөсүндө машыгат. Таймаштарга Перунун жана Кыргызстандын желектерин көтөрүп чыгат. Кийинки жылдары эрежесиз мушташ боюнча эл аралык таймаштарда ал ийгилик жаратып келатат. Аялдар арасындагы мыкты тай боксчу наамы бар. Алгачкы титулун тайквондо боюнча 2002-жылы алган.
Рахмат, Рахат Кеңеш одан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит.org сайтында бар. Эмерден кийинки карата аба ырайы тууралуу маалымат. 23 июлда Кыргыз Республикасынын көпчүлүк аймактарында абанын күндүк орточо температурасы климаттык нормадан 4-6 градуска жогору болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Ош жана Жалал Абадта, Баткен областарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Ысык Көл Ойдуңда түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Тоолуу Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 36-38 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Азаттык радиосунун эң мыкты журналисти Уланбек Эгизбаев каза тапты. Кыргыз журналистикасы орду толгус жоготууга учурады. Белгилүү журналист Уланбек Эгизбаев 22 июлда, бүгүн Чолпон Атада каза болду. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаев коомдогу курч маселелерди, көйгөйлөрдү иликтеп, кыргыз элине кеңири таанылган жигит эле. Ал Азаттык радиосунун Кайсы суроолор телепрограммасы үчүн бир катар резонанс жараткан иликтөөлөрдү жасаган. Уланбек Эгизбаев 1990-жылы 12-февралда Кочкор районунда туулган. Ал 2013-жылы Кыргыз Түрк Манас университетинин коммуникация факультетин, 2015-жылы Бишкек гуманитардык университетинин саясаттануу багыты боюнча магистратурасын аяктаган. 2016-жылы анын кочкорлук окуучу Нургазы тууралуу тарткан Кыял аттуу даректүү тасмасы дүйнөлүк Webby Awards же Интернет Оскар сыйлыгын жеңип, тасма авторлору Нью-Йоркко барып келишкен. Уланбек Эгизбаев дагы бир тасма менен элдин эсинде калды. Журналист 25 жылдан бери Түп райондагы Долон кыштагынан Жылдыз айылына чейин ат менен барып келип иштеген. Арапайым мугалим Кеңешбек Шоруков тууралуу жол деп аталган тасма тарткан эле. Тасмада анын күн сайын 2 сааттык азаптуу жолу жана мугалимдик кесипке болгон сүйүүсү чагылдырылган. Көп өтпөй жол аттуу даректүү тасманын каарманы Кеңешбек Шоруковго эмгек сиңирген мугалим наамы ыйгарылган. Эгизбаев туура бир ай мурда ардагер журналисттердин колунан кечиресиздер алтын калем сыйлыгын алган. Сыйлыктуу публицист Кален Сыдыкова коомдогу талылуу маселелерди тартынбай элдин алдына алып чыгууга кудурети жаш жана таланттуу журналисттерди колдоо максатында уюштурган. Уланбек Эгизбаев соңку 2 айда тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын чоо жайын иликтөөнүн аталышы саясатташкан мумия Бишкекте жана анын тегерегинде өөрчүп кеткен көрүстөн сатуу бизнесин иликтеген. Анда Эгизбаев кабырлар кызылдай акчага сатыларын, көрүлөр тирүү адамдарга да алдын ала сатылып кеткенин айтып чыккан. Айрым учурларда ага телефондон коркутуп үркүтүүлөр, түшүнүксүз каттар келгени дагы маалым эле. Алдыда кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин акыркы иликтөөлөрүнөн айрым үзүндүлөрдү уктурабыз.
Биз азаттыктан 1 мүнөт убактыңыз алып, жер боюнча жанагы жер боюнча проспект Манас түштүк магистрал боюнча тең. Ошол боюнча баягы мыйзамсыз эле жер берилген экен да, 3 гектар жерди 1 600 000 сом элечи, анан ошол жердин артына сизди турат деп атат да.
Ким айтат?
Арендага берилген боюнчачы жер.
Эмне перчо?
Сиз көрөрүп айтып атасыз да, туурабы?
Жок, УЗР берди.
Жок, УЗРде сиз тургансыз ага чейин.
Жок, бул андан кийин кеткен да.
Ошол документтер менен түшүндүрүп бересизби, кандайча берилген ошол жер?
Мен билбейт экен да аны.
А сиз вице мэрсизби? Ал тармакты көрөрүп жатпайсызбы? Ал тармак жетектегенсиз го сиз буга чейин.
Мурда жетектегенби?
А кандай шарт менен берилген мисалы ошол жер?
Мен билбейт экен, ошол УЗРден сурап.
А сиздин дагы өзүңүздүн жеке жерлериңиз бар деп атат да, ошол эменин комиссиянын чечими менен чыгарып алган депчи.
Кайсы жер экен?
Ошо биздин суроолорубуз бар, жооп бербейсиз кагаз негизинде.
Чын эле кечигип атам.
Качан бере аласыз? Убактыңыз качан болот?
Билбейт экен. Секретардан сурага бирок.
Жооп берип койбойсузбу эми?
Кыргызстандын улуттук тарых музейиндеги аялдын мумияланган сөөгү былтыр президенттик шайлоого бир күн калганда шашылыш көмүлгөн. Шашылыш дегенибиздин да жөндүү себеби бар. Ага программа жүрүшүндө кенен токтолобуз. Азыр музейдеги эң баалуу экспонатты көмүүгө эмне негиз болгон деген суроого жооп издейбиз. Парламент спикеринин маалымат жыйыны 1.5 саатка созулуп, журналисттер тарабынан түрдүү суроолор узатылды. Дастан Жумабеков Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын 4-чү сессиясы ийгиликтүү аяктады деп баа берди. Ал парламент мыйзам чыгаруу жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө функциясын так аткарып, саясий чечимдерди кабыл алууда президент өкмөт менен эри шаркак иштегенин айтты. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештеги кайрылуусунда коррупцияга каршы күрөштү, сот реформасын, адам укуктарын коргоону өлкөнүн артыкчылыктуу багыттары катары белгиледи. Жээнбеков Кыргызстанда коррупциянын айынан көп инвестициялар башка өлкөлөргө бурулуп кеткенин, бул күрөшкө жамынып алып, саясий атаандаштардан өч алууга жол берилбей турганын билдирди.
Бул кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин акыркы жасаган макалаларынан үзүндүлөр болду. Уланбек Эгизбаев журналисттик негизги кесибинен тышкары коомдогу актуалдуу маселелерге карата жарандык позициясын ар дайым билдирип келгени менен айырмаланчу, ал адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка кайдыгер карап туралчу эмес, эмгекчилдиги кандан бектен кайра тартпаган курчтугу менен башкалардан айырмаланган өзгөчө жигит эле. Азырынча ысык көлгө түшүп эс алууга барган жеринен сууга чөгүп каза болгону кабарланууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги журналист кырсыктаган жерге тергөөчүлөр тобун жөнөттү. Алардын иликтөөсүн жыйынтыктарын кошумча кабарлап турабыз. Азаттык радиосунун жамааты Уланбек Эгизбаевдин ата энесине, жубайына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Жаш болсо да кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп, бай тилде сүйлөп жазган таланттуу, абдан сабаттуу мыкты кесиптешибизди жоготуу биз үчүн өтө оор кайгы. Чыгаан кесиптешибизден айрылганыбызга ишенип ишенбей кабыргабыз кайышып турат. Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Эми сөз кезеги тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Бул жолку уктурууда белгилүү окумуштуу жазуучу жана драматург кыргыз эл жазуучусу Мухтар Борбогулов тууралуу сөз болмокчу. Радио Маекте Усманакун Ибраимов обуга алып чыкты.
Жазуучу, драматург, тамсилчи, сынчы, орусча кыргызча бирдей жазган белгилүү филолог, 40 жылдан ашык мугалимдик кесипти аркалаган профессор, Кыргызстандын эл жазуучусу, Токтогул сыйлыгынын ээси. Бул сапаттардын баары бир гана кишиге, Мухтар Борбогуловко таандык эле. Мындан туура 14 жыл мурда каза болгон, кыргыз адабияты менен маданиятына көп эмгек сиңирген Мухтар ага кыргыз интеллигенциясынын бир нече муунун тарбиялоого зор салымын кошкон мыкты профессор эле. Ошого карабастан азыркы ары түйшүктүү, ары тынчы жок, кечээ көргөн бүгүн жок дегендей заманда Мухтар агайдын аты эмнегедир эскерилбей, унутта калып баратканы кейитпей койбойт. Анда эмесе сөз белгилүү окумуштуу жана жазуучу, сынчы, драматург жана тамсилчи, филология илимдеринин доктору Мухтар Борбогулов тууралуу болсун. Мухтар Борбогулов кадимки барпы акын чыккан Сузак жергесинин уулу. Бала кезинен адабиятка шыктуу Мухтар мектепти да, Кыргыз мамлекеттик университетин да абдан ийгиликтүү аяктап, илимдин кандидаты деген наамды 1957 жылы Горький атындагы адабият институтунда Москвада жактаган. Ал кезде Москвадан болгондо да кадимки союздук адабият институтунан орус тилинде жазып, орус тилинде илимий диссертация жактоо эмне деген аброй жана эмгек экени айтпаса да түшүнүктүү. Илимдин артына сая түшкөн окумуштуу, кийин Казакстандын илимдер академиясынын докторанты болуп, 1966 жылы адабият таануу боюнча биринчи илимдин доктору болуп чыга келген. Айтор Мухтар Борбогуловдун илимий карьерасы абдан ийгиликтүү болуп, биринен сала экинчи илимий эмгектери Фрунзе менен Москвадан чыгып, кыргыз адабиятынын эң эле белдүү изилдөөчүлөрүнүн бири болуп таанылган. Мухтар ага залкар окумуштуу болсо да, адабияттын ар түрдүү жанрларында күчүн сынап, ар биринде чоң ийгилик жарата билген таланттуу инсан эле. Анын жазуучу катары көрүнүктүү ийгилиги Элеттик жигит деген романы болду. Роман 1964 жылы жарыкка чыгып, дароо эле эң көп окулган, айрыкча жаштар чөйрөсүндө майдай жаккан чыгарма болуп таанылды. Мухтар Борбогулов кара сөз менен катар драма жанрында да бир нече чыгармалары менен аты чыкты. Атап айтканда анын «Ким көрүптүр мындайды» аттуу комедиясы, «Барпы» деген драмасы, «Азган кыз», «Жусуп Баласагын» деген пьесалары, убагында театр сахналарынан түшпөгөн чыгармалар эле. Мухтар аганы эскерип отуруп, анын Кыргыз мамлекеттик университетине сиңирген ополтоодой салымын да айта кетпесек болбос. Бул окуу жайда Борбугунов агай 40 жылга жакын эмгек кылды. Жогоруда айтылгандай, кыргыз интеллигенциясын бир нече муунун тарбиялаганга болгон күчүн жумшады. Бул тууралуу Мухтар агай менен чогуу иштешип, студент катары таалимин да алган профессор эжебиз Лайли Үкүбаеванын пикирине кулак салсак.
Эми агай, чоң илимпоз эле кыргыз драматургия жанры боюнча алгачкы изилдөөчүлөрдүн бири, турмуштун тереңин көздөй деген илимий эмгегин ушул кыргыз драматургиясынын башталышынан 50-60 жылдарга чейинки мезгилде терең изилдеп, ошол биринчи жолу илимий теориялык негизде кыргыз драматургиясынын эволюциясын иштеп чыккан киши. Андан кийин адабияттын башка тармактарында дагы көп маселелер боюнча, фольклор боюнча, жазма адабияттын өкүлдөрүнүн чыгармачылыгы боюнча да жазып жүрдүм. Мындайча айтканда, агай көп кырдуу талант деле, бирок ошонусунун көп жагынан ачылбай кеткендей сезилет да мага, анткени же убакыт болбодубу, же агайдын мерчеми жетпедиби. Агай тамсылчы катарында дагы, тамсыл жанрында да бир топ ийгиликтүү иштерди, Чычкандын тою деген сыяктуу бир китептерди да чыгарган эсимде. Анан прозаик катарында дагы Элеттик жигит деген бир жакшы роман жазды. Ошол Элеттик жигитине өз учурунда Чыңгыз Төрөкулович Айтматов да баш сөз жазган экен. Жогорку окуу жайдан студенттер үчүн адабият теориясы деген жападан жалгыз окуу куралын мурас кылып калтырып кетти. Бул бүгүнкү күндө дагы студенттердин столунун үстүндө дайыма турган китеби катарында колдонулуп келет.
Чындыгында да профессор Мухтар Борбугунов кыргыз адабиятына чоң эмгеги сиңген окумуштуу эле. Тарыхый жактан көз салганда Мухтар Борбугунов адабиятка 50-нчи жылдары аралашкан. Дагы тактап айтсак, Чыңгыз Айтматовдун мууну деген муун менен тагдырлаш, замандаш адам эле. Баса Муке ошол Чыңгыз Айтматовдун эң кадырлаган замандаштарынын бири экенин да баса белгилеп кеткенибиз туура го. Профессор 2004-жылы катуу оорудан кийин каза болгондо чыкебиз мындай деп көңүл айткан эле. Мухтар Борбугунов 20-нчы кылымдагы улуттук адабиятыбыздын эң бир мыкты сынчысы, философу болчу. Бул биздин адабиятыбыз, маданиятыбыз үчүн чоң жоготуу. Мухтар адабияттын жаңыдан улуттук деңгээлде түзүлүп келатканына көңүл буруп, көп эмгегин сиңирди. Улуттуу, билимдүү, мыкты замандаш эле. Рас, Мухтар ага көп кырдуу адам болчу. Бирок анын негизги эмгектери жана таланты адабият таануу жана адабий сын болчу. Кыргыз адабиятынын тарыхы, учурдагы актуалдуу маселелер, союздук адабият менен карым катнашы анын илимий иштеринин негизги темалары эле. Албетте, анын эң мыкты китеби адабият теориясы деп аталган кыргыз тилинде жазылган китеби десек туура болот.
Биз окуучулар дагы агайдын эмгектерин дагы өз мындай даражасына жеткирип изилдеп иликтей албай жатабыз. Келечекте жаштар бул ишти колго алат деген ойдомун.
Мухтар Борбугуновдун чыгармачылык жана илимий ишмердиги жогору бааланып, Кыргызстандын эл жазуучусу деген наамга таанды. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты алды. Окумуштуу жана жазуучу агабыз 2004-жылы а дүйнө салып арабыздан кетсе да, азыркыга чейин анын китептери, илимий табылгалары, орусча жана кыргызча жазылган эмгектери эч бир маанисин жоготкон жок.
Мухтар Борбугулов тууралуу Осмонакун Ибраимов даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Азыр болсо кезекти элүүнү түрмөгүнө беребиз. Аны Сабыр Абдумомунов алып барат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элин уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800555, WhatsApp 0550-98-8755. Азаттыкка Аксы районунун тургуну Айбүбү Ташкулова келген. Ал 2012-2013 жылдары Бишкектеги Кыргыз Казна деп аталган микрокредиттик уюшманын жетекчиси Адамхан Матраимовадан карызга акча алып жүргөнүн. Акыр аягы 2015 жылы күтүүсүздөн эле сотко чакыртылып, Адамхан Матраимованын 1 миллион карызын бербей жүргөн үчүн соттолгонун айтат. Айбүбү Ташкулова соттук териштирүүлөр күмөн жаратканын, эми акыйкат издеп бийликке кайрылууга жана аталган Кыргыз казна уюмуна карыз болуп калган башка жарандарды биригип кайра териштирүү жүргүзүүгө чакырды.
2011 жылы, 2012 жылы Бишкекке иштегени келгем. Ошол убакта Орто Сай базарында Матраимова Адамхан Турдукуловна базардын ичинде микрокредит компания деп 10 000 15 000 күнүнө акча берчү эле. Акча керектигин айтсам, ал үйүмдү документин 2 жыл менде туруп турсун, банктын акчасы текшерүү келет деп менден сурады үйүм документин. Үйүмдүн документин ал айтканынан алып келип 2 жылга ошо убактылуу турганга бергем. Частный нотариуска алып барып өзү доверенность алган ал жерден. Анан бир аптадан кийин акча беребиз деп, эже үйүңүздүн документине могу 100 000 алас деп 100 000 санап 10 000 процент деп 90 000 берди. Эртең күндөн баштап төлөй баштайбыз, азыр кагаз жок болуп атат, кагаз болгондо квитанция алып турасыз деди. Ошон менен ошонун ортосунда мага түшүнүк кат көрсөттү. Түшүнүк катта жолдошуман 470 000 алдым деп жаздырган түшүнүк кат бар экен. Түйүндө биздин кол бар экен, Актай барга кол койдурган колубуз. Анан мен айттым, сен ушунча акча бересиң ки десем, эже азырынча ала бербейсизби, эшикте эл көп болуп атат, өчүрөт болуп турат, көрүп атасыз го, кийин эсептешебиз, азыр алып тура бериңиз деп микрокредит Кыргыз казна деген ошол жерге. Августта алсам 31 августтан баштап күндө 1 000 сомдон төлөй баштадым. Ошо менен 2012 жылы эле бунун берген 90 000 кутулуп бүтүп койгом. Анан мен барып дагын акчанын калганын бербейсиңби, сен көп сумма жазып койдуң десем, барсам эле эшикте 2 кыз отурчу эле, анысы киргизбейт, анан өзү аякка кетип атам, бияка кетип атам, сотко кетип атам, эже азыр колум бош эмес деп кагып силкип койгондон анан кетип калчу элем. Ошо менен 2013 жылы жазда биз иштей албай калдык, акчабыз жок болуп калды, кыйналып калдык. Мен бунун баягы юридикалык жактан билимим жоктугунан алданганымды мен билген эмесмин. Ошо менен 2014 өттү. 2014 өткөндө ошол жерге келсем, элден угуп калдым, бул алдамчы эле, бул көп адамды сыстатып аткан эле, сиз берген акчаңызга кол койдуруп алыңыз деди. Мен сенен 470 000 алган эмесмин, 90 000 мына проценти менен берип бүттүм эми, же документимди бер, же калган акчаны бер дедим. Ошол менен 2014 чакырам деген ойдон чакырган жок. 2015 жылы аксыга сотко бериптир 1 020 000 кылып. Депутаттарга жазып атам, азыр баардыгы прокуратуралар баардыгы соттун чечими чыккан деп ушуга эле неме болуп атат сот. Бизди аябай сыстатып бүттү. Бирок мен көп адамдардан уктум, көп адамдарды бул сыстаткан экен, соттошкондору бар экен, чыкты алам үйдүндө. Бишкек боюнча көп адам соттошкон экен, бирок чечим жогору жактан чыгып калган. Ошон үчүн булар төлөшкө мажбур болгон да. Мен азыркы күндө менде мыйзам чегинде документтерим баардыгы турат, бирок чындык жок болуп атат. Чындык жок, мага ушул чындыкты чыгарып берсеңиздер жакшы болот эле. Ушул аялды жалган жерден бул аял мени күйгүзүп атат. Үйдүн документин бербей атат, үйдүн документи областтык сотто деп атат. А негизи сотто турбайт экен. Адвокатым айтты, бул жалган нерсе, сотто эч нерсе турбайт, бул өзүнүн ишканасы болсо ошол жерде туруш керек, жөн эле алдап атат деди. Анан менде азыр мынакей көрүп турган аялдын документин жогорку сотто эки областтыкын, райондукун жокко чыгарган убакытта менин ошо көрүп турган аялдын түшүнүк катын Таластан барып жаздырып келген мен иштеп жүрүп. Бул эми бул деген баягы кордукта бизге окшогон адамдарды ушу сыстатып ыйлатып атат да бул. бул бизди түшүнбөйт, бул эч жака бара албайт, ошол жерден чечилип калат деген ой болгон. Ал багана акчага мен буга кандай кылып беремин? Мага ошо чындыкка чыгып бериңиздер, ушул чындыкка чыгып ушуну изилдеп бериңиздер. Мен урматтуу жарандар, 2011 өзү 2009 жылы Ысык Көлдө ачылган экен, кыргыз казна Матраимова Адамкан Турдукулова деген ачкан экен 2009. Мен ойлойм, ошо бизден мурунда буну көп адамдарды бул алдап жүргөн. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылам жарандар. Азыркы күндө мен чай эле саткам деп алдап атат бул. Негизи акча берип жүргөн, бир күндө 30-40 адамга акча берчү. Мага окшогон көп адамдарды бул сыстаткан экен. Коррупцияга байланыштуу болуп атат бул аял. Ушудан жабыркагандар болсо кайрыгыла, биригейли, ушуну ачыкка чыгарабыз. Өзү ачыкка деле чыгып атат бул аял. Ушу кайрылгыла, мен сизден суранарым. Мен номерим 0772-86-88-98.
Мен Ташкулова Айбүбү Шариповна, Аксы районунан келдим.
Азаттык жогоруда сөз болгон ишкер Адамкан Матраимова менен байланышканда кыргыз казна финансылык уюму эчак жабылганын, Айбүбү Ташкулованын ага акча карыз экенин далилдеп берүүгө даяр экенин билдирди.
Илгери болгон, ал жабылып кеткен. Верховный соттон решениябыз бар. Мына канча жылдан бери, 2013 бери бекен соттошуп келатабыз. Эки жолу Верховныйга чейин бардык. Исполнительно булар акча алышкан, азыр исполненияда. Андан кийин бул эме милицияга жазды, бүт эле теш, бүт жазып, бүт текшерилген булардын бардыгы. Бардыгы эми кагаздарыбыз бар. Бул аял ошондой бир эле күрөштөн жеңилген, күрөшкө тойбойт болобу, эмне болот, ошого окшогон болуп атат да, акчаны төлөгүсү келбей атабы, ушундай. Документтерими көрсөтүп, мына документтер менен мындай болуп соттошконбуз, мындай болгон деп бардыгын мен доказать кылып бере алам.
Сиз Азаттык радиосунда Элүнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Биздин редакцияга алыскы ноокаттан 73 жаштагы Сакыжан Камилов келген. Ал кызынын өлүмү боюнча териштирүү акыйкат жүрбөй жатканын айтып, Элүнү аркылуу президентке кайрылуу жасады. Сакыжан Камиловдун айтымында, ал жашаган айылда анын кызынын өлүмүнөн кийин дагы 3 келин киши колду болгон.
Кызым 83 жылы туулган кызым Камиловдун гараны кайын сиңдиси бирөө менен жаткан жерди көрүп калган. Шөл эле эмес. Немеге урганыны өзү билет. Муну нумадан соттон чыгарып берип, кайненесини 76 кирген кайненесин сот кылып койгонго болот. Ушу вена менен кызым өлүп кетти. Муну эч кандай сот органы карабай жатат. Эч кандай жерде сурабай жатат. Бир пакет катта конвертте катты алып барып, ишеним столунга ташап келдим. Жээнбеков деген жазуу бар, калас каттын үстүндө таштап келдим. Энди аны колго тийеби, тийбей билбейм. Шуну кара берсе, мени кызымдан кийин 3 келин өлдү. Шундай жаш келиндерден. Кече 10 күн болгон жок, бир келин өлүп кетти. Сууга акызып ташып койгон. 10 күн болгон жок. Эликте жакшы болбой жатат. Булардын бүтөсүнүн атасы өлүп кетти. Манга окшоп күйкү жүрүп. Атасы эми 40 жаштан өлүп калды. Мен өзүм кызым үчүн, высшее образованный кызым үчүн шундай күйкүп атам. Мен эл угабы. Кайерге барышыбыз керек? Карапайым эл кандай жашаш керек? Шөнгө Соронбай Жээнбековдон илтимос. Шуну эл үчүн, жүрт үчүн бир текшерип берген адам болсо, бир чыгарып бергилечи. Эч кандай жер кабады. Кече мына жерде коррупциондун отделге кирип чыктым. Премьер министрге кирсем, биз аларга күчүбүз жетпейт прокуратурага деп жооп берип койду. Мен Камиле Сакыжанмын. Мана жашым 73 кирди. Ноокаттан.
Арча Бешик конушунун тургуну Зүлфия Базарбаева эл үнүнө өз көйгөйү менен келген. Ал жакында кошунасы жер участкасын ишкер адамга сатканын, жаңы кожоюн көп кабаттуу курулушту баштап, анын турак жайынын түбүн 5 метрге чейин тереңдикте казып салганын айтат. Натыйжада Базарбаеванын турак жайынан бир нече жеринен жарка кетип, үй отуруп кеткен. Кошунасынан жана кайрылган мамлекеттик ишканалардан жооп ала албаган соң, Зүлфия Базарбаева Азаттыкка баш баккан.
Мен Базарбаева Зүлфия. Арча беши конушунда 26 жылдан бери жашайм. Жанымда Азиз деген кошуна үйүн сатты бир ай мурун. Ошол жерге белгисиз адамдар келип, чоң сокольный этаж менен амбар менен 3 этаждуу лечебница куруп атат. Өзү жинолог экен, ээсин деле тааныган жокмун, мага келген жок. Жин чыгара турган лечебница курулат деп айтты, асты кафе болот деп айтты жанагы салып аткан балдар. Андан кийин 3 кошунанын тең макулдугун алышкан жок булар келип, анын 3 жактан турган заборду бузушту. Эми нар жакта 2 кошунага забор салып, анан 50%ын требует этип атыптыр. Мен жакта болсо агротума курду, агротума мейли деп койдум. Мен красный линиядан куруп атат, эч кандай 1 метр отступка болгон жок. Анан кийин мейли деп курса мейли, көлөкө түшсө мейли десем, эми времянкамдын аркасынан дагы казып салды.
Урматтуу каарман, элинүү түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири түрмөгүн Аламтурдогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать нереализованные реформы правительства Кыргызстана, в частности, реформы, касающиеся цифровизации, электронного правительства и так далее. Сегодняшние наши гости – Гульнура Туралиева, медиаэксперт, и Эрмек Ниязов, предприниматель в сфере информационных технологий. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Гульнура, вот вы тоже имеете опыт работы с правительством, в правительстве. И вот расскажите вот внутрянку, да, вот почему вот у нас часто говорят о реформах, знакомятся с каким-то опытом, делают громкие заявления, но, как говорится, авось и ныне там.
Я поработала с двумя премьер-министрами. И оба премьер-министра, они были нацелены на то, чтобы делать реформы. Но я могу сказать, с какими проблемами мы сталкивались. Первая проблема всегда была кадровая. То есть, чтобы делать реформы, нужны люди с видением, люди с хорошим образованием, с хорошим опытом. Таких людей на госслужбу пригласить очень тяжело, потому что зарплата маленькая, и все это состоявшиеся самодостаточные люди, которые ни за что не придут в госслужбу ради того, чтобы зарабатывать неформально. Поэтому они уже приходят с таким убеждением реально что-то изменить. Таких людей очень тяжело приглашать. Мы с этим столкнулись. Мы работали по найму 27 замминистров. И реально, наверное, мы поговорили со всей молодой политической элитой, с экспертами. И не все соглашались. Вторая проблема – это саботаж на среднем уровне, он случается, то есть ты в первое время ты его не ощущаешь, то есть ты даешь поручение, отслеживаешь, но он не идет, документ не идет, согласование не идет, или тендер не запускается и так далее. И потом, спустя какое-то время, ты уже видишь, что это саботаж на каком-то уровне, и реформа может затормозиться. Третья причина – это, конечно, финансовая. Так как для того, чтобы проводить реальные реформы, особенно связанные с развитием инфраструктуры, нужны деньги, которых у нашего государства всегда не хватает. И, наверное, вот эти три главные причины, которые тормозят реформы.
Господин Язов, вот как вы считаете, как человек, разбирающийся в этой сфере, в информационных технологиях, действительно ли кадры решают все?
Ну, у меня немного другой взгляд. Ну, Гульнура знает мой взгляд. На самом деле, я считаю, что кадры приходят за конкретно лидером. Вот у нас за это время не было ни одного лидера. Ложно полагали, что молодой, он будет нести другую молодежь, да, вести за собой. К сожалению, сейчас у нас выше сфере руководства пока нету человека, который мог бы объединить. Вот в свое время делали, скажем, лидеры, такие как Ли Куан Ю, тот же самый Саакашвили. Наверное, много раз будем про него говорить и, ну, дальше, потому что он действительно смог что-то сделать. Да? Вот у нас такого лидера нету, потому что само формирование вот этой элиты, да, вот это назначение, оно у нас происходит непонятно, иногда неконституционно. Вот мы выбрали президента, у него нет полномочий в исполнительной власти, но он на самом деле занимается исполнительной властью. Да? То есть мы это все знаем, это как бы не надо скрывать. Вот. И почему, вот Гульнура говорит, там многие отказывались, не хотели идти, потому что правила игры, когда непонятные, да, лучше туда не заходить. Потому что приглашает человек с полномочиями, да, но мы знаем, что другой человек, он может идти от полномочия как-то по-другому, да, как говорят в этом, в айтишной сфере, да, овердрайв сделать, просто овер, без каких-то конституционных прав, что у нас и будет происходить дальше. Вот, и когда говорят о реформах, ну, я сам лично так говорю, кадры, деньги, вот эти все вещи, это всегда вторичные, даже третичные иногда. Надо именно желание определенных лиц, лидеров. И надо знать, кто этот лидер.
Ну, сейчас... но средства все-таки требуются и немалые.
Средства нужны немалые, но их взять несложно. Вот честно говорю. Я сам занимаюсь бизнесом. Например, если у меня есть замечательная идея, я всегда могу к кому-то обратиться. Если она, идея понятная и может принести какую-то пользу акционерам, всегда можно найти что-то. Всегда. Это не проблема. И вот за эти годы я это понял. Поэтому... самое главное, что у нас не хватает, это не хватает воли, понимания процесса. Потому что те люди, которые приходят к власти, да, у нас уже было сколько, 5 президентов и 30 премьер-министров, да, у всех людей был какой-то вот багаж или груз, который они несли. Это обязательство перед партийцами, друзьями, родственниками. Да, это все вот тяжело сбросить. И сейчас тоже, наверное, то же самое будет. Вот возьмем то же самое, да, говорили про Саакашвили. Он это все сбросил. Он никого не слушал, он шел вперед. Иногда так получалось, что он злил другие страны, да, мы знаем, что у него с Россией натянутые были отношения, да. Но у него была своя повестка, он ее шел, все понимали, что он лидер, он тащит вперед страну. Плюсы и минусы большие у него, минусов тоже много. На него он несколько уголовных дел сейчас, да. Но вот сейчас все ездят в Грузию, до сих пор восхищается тем, что за какие-то там 8 лет он превратил эту страну вообще в другую страну, ментальность поменял. Mm-hmm. Вот именно у нас нету человека, который мог бы именно так поработать. Mm-hmm. Если такой человек появится, и деньги появятся. Mm-hmm. Очень много, вот когда я вот так говорю вот именно в таком ключе, многие говорят, ну, конечно, там Грузии, американцы помогли, а нам разве не помогают? Если посмотреть, сколько помощи было оказано Кыргызстану за все эти 20 сколько лет, да, мы получили денег столько же, сколько и Грузия. Просто мы куда-то потратили, а грузины в реформы потратили.
Госпожа Турали, вот, кстати, заговорили о Грузии. Мне так кажется, значит, что каждый назначенный в последние там, 10 лет премьер-министр считает своим долгом посетить Грузию и ознакомиться с их опытом. И вот за эти годы вот хоть что-то оттуда у нас переняли, или это у нас просто остается на уровне таких вот каких-то фоторепортажей, каких-то заявлений, выступлений и так далее?
Ну, я сама 2 раза ездила в Грузию. Первый раз тоже в качестве главы официальной делегации. Мы изучали опыт работы пресс-служб. И второй раз в летнюю школу реформаторов, уже в свободном полете, когда я была. И как раз я очень глубоко изучала реформы Грузии оба раза. И я думаю, что мы переняли несколько концепций, но они каждую концепцию подтверждали все равно такими устойчивыми шагами. И у них был проектный подход, то есть то, что, в принципе, многие отрицают. То есть их молодые министры, они приходили и делали проектный подход. Они занимались проектным менеджментом. То есть там министр здравоохранения и юстиции, он приходил и говорил, мы строим вот эту тюрьму, она будет там показательная, и это будет их 2, и таким образом мы там совершим пенитенциарную реформу. Приходил, к примеру, Другой министр говорил, вот у нас там будет огромный one-stop-shop, и мы сделаем, чтобы все госуслуги там выдавались и обеспечивались в одном месте. Но на самом деле Саакашвили, вот когда я изучал как раз его работу по связям с общественностью, он обо всех результатах тоже заявил заранее. То есть потом в течение года то, что он заявил, отшлифовывалось в течение следующих 4 лет. То есть до сих пор в этом, например, в one-stop-shop'е, да, большом, пополняются услуги, улучшается сервис и так далее. То есть реформа, она не останавливается, она заявляется на каком-то тестовом режиме и до сих пор идет. И Саакашвили был нацелен на это. После него правительство, которое пришло, оно занялось реформой. Они могут похвастаться 2 реформами. Это вот пенитенциарная, потому что после Саакашвили она была актуальна. И реформа в сфере здравоохранения — это туберкулез. Они реально побороли туберкулез. Вот выбрали 2 проекта большие для страны и сделали рывок. У нас, да, проблема того, что мы очень много чего изучаем, и вот Эрмек сказал, что нам нужен такой человек, который придет с большой политической волей это сделать. Я не думаю, что это будет фигура премьер-министра. Я уже 2 раза, работая с премьер-министрами, убедилась, что это может сделать только президент, потому что его срок более долгий, работа более стабильная, и видение должно исходить все равно от президента. Премьер-министры у нас меняются каждый год. И я не знаю, вообще мы уйдем от этого тренда или нет, но я не верю в то, что это мы уйдем от этого тренда в ближайшее время. Вот. И все начатые реформы, они не заканчивается. Вот сейчас мы тоже видим, что мы запустили 32 IT-проекта по Тазаком, и многие из них забуксовали. И прежде всего это связано с тем, что меняют кадровый состав, а экспертиза уходит. Да? И второй момент — это каждый новый премьер-министр старается найти новый подход к решению задачи. И пока он ищет этот подход, уходит до полугода. Да? И после этого остается ему 3-4 месяца для того, чтобы это осуществить. А уже и времени нет, да, то есть и протестировать, и запустить. Вот. Я думаю все-таки, что это вот должна быть фигура президента.
Политическое бремя, с которым премьер-министр приходит, оно все-таки играет, да, какую-то роль именно в реализации каких-то преобразований?
Да, потому что каждый премьер-министр, он начинает сильно торопиться. У него не хватает времени на стратегическое планирование, потому что он знает, что у него есть до года. И в этот момент идет большое общественное давление показать результаты. И человек начинает торопиться, и, может быть, где-то стратегические просчеты может сделать, да, к примеру. А может, он их и не сделает, но ему нужно время, чтобы набрать команду. И иногда вот, чтобы, вот как Армия говорил, люди должны поверить. Я, например, с ним не согласна, что люди не поверили в Сапара Исаакова, потому что я сама здесь сижу, потому что я в него поверила, да, и мы работали по Тазакому, там была группа из 30 ярчайших представителей IT-сферы, которые с ним встречались каждый день в 9 часов вечера и обсуждали, да, то есть он смог притянуть. Но проблема в том, что чтобы осуществлять реформы, нужно хотя бы задел на 2-3 года ставить.
Хорошо, спасибо. Сапар Исааков был отправлен в отставку во второй половине апреля, и новый премьер Мухаммед Калай Абылгазиев уже работает, ну, ровно 3 месяца, да, уже прошло. Вы вот как человек со стороны, как предприниматель в сфере информационных технологий, вы увидели, вот, что через, там, скажем, год будет что-то реализовано именно что касается вот таких вот реформ цифровизации и так далее?
Нет, конечно, я не увидел. И год назад, когда Сапар Исааков пришел, я тоже это не видел. Слава Богу, я это открыто говорил, это не сюрприз. Все советники, все мои друзья, я все высказывался, сказал, что вот все ваши начинания, там есть очень много проблем, надо над ними поработать. Вот. Ну, это уже как бы в прошлом. А сейчас я думаю, что наш премьер, он настоящий бюрократ. Он работает как бы нормально. Если посмотреть бюрократически, он очень эффективный премьер-министр. Ну, бюрократ. Но идейно-реформаторского подхода у него нет и, наверное, не будет, потому что у него команды нет. Потому что и он, наверное, даже и не знал, что премьер-министром станет. То есть это главная проблема. Почему я вначале сказал, что нужны такие лидерские качества? Да вот нужен лидер, который знает, у него в голове уже есть план, да? Вот что такое реформы, что такое вообще ведение там, какого-то дела, бизнеса? Ты приходишь, у тебя в голове план, который ты со всеми единомышленниками переводишь в какой-то тайм-план и начинаешь его реализовывать в экшн-план, да? То есть вот этого у них нету, у этого правительства. И видения нету, и эти люди, они не знают, какими инструментами пользоваться. Поэтому они работают как бюрократы. Вот есть какие-то планы, которые до этого много премьер-министров писало. Да, вот мы же всегда говорим, ну, там, просто меняется название, меняется премьер-министр, а планы те же самые. Я уже перестал читать, кстати, я раньше внимательно читал. Да, ну, я перестал читать, потому что там одно и то же давно-давно кто-то написал, еще при Акаеве, и там просто отшлифовывается, что-то там добавляется, убавляется. Сейчас компонент цифровизации добавляется. Раньше какие-то другие компоненты, там какие-то экспортоориентированные, там вот такие, типа машиностроения хотели. Сейчас это понятно, что мы не сможем, да? То есть идет отшлифовка, но конкретного видения у этого правительства нет. Вот сейчас этот премьер-министр, он как технический, да, то есть он человек, который должен нормально, вот как получил, да, чтобы совсем хуже не было, чтобы передать. И все должны давать отчет о том, что надо найти этого лидера, который сможет в голове то, что у него есть, весь план показать, рассказать. Вот Гульнура сказала, что они заранее говорили в Грузии, да? Вот у нас вот этого нету. У нас в основном лозунги говорят, ну, типа, у вас персональная ответственность. Мы так и не поняли, что это такое персональная ответственность, да? То есть нагружает какими-то словами, обязанностями, но конкретного как бы задачи нет.
Извините, я вас перебью. Мы уже подобрались к экватору нашей дискуссии сегодняшней. Нашим радиослушателям я напомню, что с нашими гостями в студии мы сегодня обсуждаем нереализованные реформы в правительстве Кыргызстана, которые касаются цифровизации, открытого правительства. Вот я напомню, что сегодня в нашей дискуссии участвует медиаэксперт Гульнура Туралиева и предприниматель в сфере информационных технологий Эрмек Ниязов. А передачу веду я. Болот Колбаев.
И мне кажется, все-таки и президенту, и Джоркмиру сейчас надо подумать. Хотя бы дать там 3-4 года или даже 6 лет вместе с президентом, чтобы они вдвоем отработали. Вот я, например, согласен, если они выберут такого человека, пусть он будет 6 лет премьер-министром. И для бизнеса это тоже как бы правило игры. Вот с кем мы имеем дело, да? С каким человеком. Если мы поймем, что он хочет развивать какую-то отрасль, да мы поможем. Если он скажет, я буду развивать, я не знаю, горнодобывающую, ну, пожалуйста, будем помогать. Если он скажет, я хочу развивать туризм, ну, давайте помогать. То есть вот сейчас они говорят обо всем. Но так не бывает. Надо выбирать что-то. Да? Вот, например, тот же самый Сингапур, да, они поняли, что это сервисная страна. Они обслуживают, у них биржи, у них банки, у них авиакомпания, у них там нефтепередач, заводы. У них своего, как бы, ну, территория маленькая, больших ресурсов нет. Но вот они вот эту миссию взяли и выбились в лидеры. Вот, то есть мы вот эту миссию не смогли так и определить, кто мы. Или мы добываем золото и так далее, но тогда мы губим природу. Или мы говорим, мы зеленая страна, и отменяем, вот сейчас очень много людей, наверное, скажут, да, действительно, зачем нам добывать, да, губить нашу природу. Ну, давайте откажемся, но тогда давайте не будем кошмарить этих туристов, не будем их избивать, наши милиционеры первым делом проверяют документы у иностранцев. Вот он идет по улице, смотрит достопримечательности, обязательно их милиционер остановит. То есть это уже минус, да? То есть если мы декларируем какую-то миссию, мы должны до конца дойти. И пока мы еще не определились. Да, вот очень стандартно, конечно, вот я иногда какие-то тренинги провожу, с молодыми бизнесменами разговариваю, да, мы стандартно говорим, когда человек хочет сделать какой-то стартап, мы говорим, хорошо, какая твоя миссия, да, какая задача, видение, и когда человек проясняет для себя, что он хочет, возможно, в какой-то момент он говорит, слушай, я лучше откажусь, потому что я что-то так и не понял, какая моя миссия, какое видение бизнеса, а если человек понимает свое видение бизнеса, стратегию, он говорит, все, я сделаю,
и он идет вперед. То есть вот такого отношения пока у нас не сложилось, и понимания именно построения миссии и видения у нас пока нет. Пока на стандартных документах, то, что до этого делали, еще с акаевских времен. Вот, ну что греха таить, сейчас, наверное, и состав Джуркнижа тоже, наверное, пока не в состоянии эту миссию сделать. То есть получается, опять-таки, мы упираемся в нашего президента, который должен как-то вот найти себе силы, найти, может быть, там, чтобы мне поверили люди, эксперты, и вместе они создали вот какой-то документ во главе с президентом. Вот эта стратегия 2040, там 20, вот это все не годится. Для миссии, для стратегии сроки не нужны. Сроки нужны для экшн-плана, когда уже конкретные поручения даются, да, чтобы следить, что происходит. Но чтобы сказать, мы хотим стать туристической страной там, за 5 лет, ну откуда мы знаем? Мы не знаем.
То есть говорим много, но в то же время говорим ни о чем, да?
У нас очень много говорят из-за того, что вот у нас как бы президентская, парламентская страна, особенно депутаты. И здесь тоже наши СМИ что делают? Они кого-то услышат и начнут себе печатать. А обыватели читают и думают, слушай, действительно, что-то какая-то болтовня идет. На самом деле, вот нужно определиться так, да, вот как, скажем, в западных странах, да, мнение правительства говорит или премьер-министр, или его пресс-секретарь. Министры, они, это уже комментарии пошли. А у нас всех подряд могут цитировать, даже начальников управления, начальников отдела, и это выдают как за стратегию правительства. И от этого путаница как бы происходит. Я вот сам, когда читаю новости, там, такой-то предложил сделать вот это. И думаешь, ну зачем это печатают? Таких предложений, наверное, 1000 в день происходит. Зачем его печатать? То есть надо печатать конкретно пресс-секретаря, который каждый день должен говорить, мы так, мы так, мы так. Или возьмем, сейчас я не знаю, как Трамп. Трамп больше сидит в Твиттере. А Обама каждую неделю у себя на сайте делал этот, обращался к американцам. Каждую неделю.
В качестве примера можно, наверное, привести нового премьера Армении, да?
Ну, честно говоря, я не следил, но я слышал, каждый что он отчитывается. Открытый. Да, я вот это, честно, я про Армению не следил. Но раньше вот было интересно, что говорит Обама, и вот Трамп уже не делает. Он просто что-то там пишет, и все. У нас это не происходит. У нас руководство очень закрытое. В основном, вот кто более свободен, они что-то говорят. А люди думают, что это мнение правительства, делают какие-то свои суждения. Возьмем даже инвесторов, да, они потеряны, они не знают, сколько денег вкладывать, куда вкладывать. Потому что непонятно, что думает там. Вот, например, сейчас придет какой-нибудь крупный инвестор, он даже не знает, что думает президент там про горнодобывающую отрасль. Мне кажется, непонятно. Или что думает президент про туризм, или там премьер-министр хотя бы, да. Непонятно, вот мне непонятно. И мне, как профессионалу своей отрасли, тоже непонятно, что будет с этими инициативами про то, чтобы больше цифровизации было, да, чтобы больше электронного было. Вот опять-таки непонятно. То есть у них в голове вот это видение не сложилось. Если мы будем ждать, пока у них в голове это сложится, ну, пройдут годы, мы выберем другого человека, может быть, такого же. И если опять видение не сложится, мы так и будем. Вот уже сколько лет прошло с нашей независимости.
Ну, продолжая вот как раз тему коммуникации, связи с общественностью, вообще вот при реализации вот таких реформ, какую роль играет именно вот этот информационный компонент?
При реализации программ, реформ, да, сейчас уже во всем мире пришло понимание, что важным элементом является сопровождение пиар, коммуникация, разъяснение населению, открытость, да, которая помогает понять, что происходит. Это очень-очень важный элемент. Вот, и вообще у меня самой стиль такой работы, то есть я абсолютно открыта, и все пресс-службы, они сразу подстраиваются, становятся открытыми, идет более быстрая реакция в сетях. Вот. Но очень много, конечно, зависит от руководства, но я, например, никогда не списываю со счетов самого советника по пиару, да, скажем. Я считаю, что если ты не можешь убедить руководство в том, что он должно быть открытым, значит, ты плохой советник и плохой профессионал. Твоя первая задача — это убедить в том, что ты должен быть абсолютно открыт, и абсолютно честен, да, вот с аудиторией. И я свою миссию такую и видела. То есть, когда я пришла в правительство, вот Сапар Жумагулович поддержал идею того, что мы должны к ОГП присоединиться. Он поддержал идею, что мы должны открывать данные. Я лично работала с 13 министерствами, чтобы это делать. То есть это когда есть понимание у руководства и есть такая идея, что нужно быть открытыми. С одной стороны, это очень подкупает, потому что... Ну, я видела реакцию просто, когда ты очень быстро отзываешься, на что-то реагируешь, это подкупает. С другой стороны, это... К примеру, очень может навредить. Но я всегда говорю, что открытость – это и есть лучшая стратегия и лучшая защита даже для государства и для его безопасности. Поэтому мой стиль такой был, что мы сразу говорили, где мы ошиблись, где мы расторгаем контракт, где мы не расторгаем, где у нас состоялся тендер, где нет, кто хочет купить какой-то объект, кто не хочет купить. То есть более, может быть, ну, скажем так, осторожные пиарщики, они бы могли очень много информации скрыть, потому что это показывает то, что правительство не ошибается, там, какие-то объекты не хотят купить, там, люди сомнительной репутации. Но мы объявляли всех, кто вот в аукционе участвует, все имена должны быть. Если мы заключаем контракт, мы должны об этом говорить. Если мы его расторгаем, говорить должны, потому что, ну, это такая личная позиция была премьер-министра, и мне она очень импонировала, что все равно открытость должна быть. Сейчас я вижу и у нового правительства, и у президента, у них тактика такая, меньше открытости, меньше реакции. И как бы, чтобы тема была, как это сказать, прошла мимо. Да? Но это очень хорошо помогает вначале. Где-то полгода, 9 месяцев, она помогает отсидеться, да, но потом по закону коммуникации недовольство тем, что никто не реагирует, что власть глухая или слепая, она даст быстрый эффект.
Хорошо, спасибо. А теперь вот как раз по вашей теме, да, ну вот скажем, о чем мы до этого говорили, такое рандомное правительство представим, да, теоретически, с миссией определились, наладили информационный компонент, какие-то точки расставили, с какими-то проектами тоже определились. И где искать финансирование? Например, вот у нас несколько раз даже проводились какие-то донорские конференции, все заявляют о готовности поддержать финансово, я не знаю, там морально, да, ну, как-то на этом все и останавливается. Есть какие-то, надо обращаться в какие-то более крупные какие-то международные финансовые институты или даже, может, конкретным государством.
Вот насчет денег, помните, я говорил, что там несложно. Ну, вы уже сказали про доноров. Конечно, это как бы те первые источники, которые надежные, которые подкреплены государствами, да, гарантиями. Плюс мы участники разных организаций, да. Там очень много помощи, которую они так нам оказывают. Эти доноры от нас ждут конкретный план. Если мы им дадим план, да, то они дадут деньги. Вы представьте, что там... Сидит какой-то финансовый эксперт, который хочет просчитать. Вот принесли ему план Кыргызстана, и он хочет понять эффективность. Вот он дал там миллиард, он хочет понять, когда мы его вернем, там, какие там часть грантов пойдет, сколько процентов, где будут улучшения, да, потому что у некоторых доноров, кроме денег, еще есть компоненты человеческого развития и так далее, да. Если этого всего не посчитано, то, скорее всего, они не дадут. Потому что, ну, зачем давать просто так? И сами наши тоже в критику попадут. Депутаты же говорят все время, вы берите так, чтобы было все посчитано. И у нас вот этого потенциала мы считать не умеем, кстати. У нас очень мало посчитано. А другое, вот где искать деньги, я вам расскажу. Я был свидетелем, случайно мой один товарищ, который тоже был независимый, не работал в правительстве, как-то меня пригласил на ужин. Да, это было вот несколько лет назад. Я не знал, что за ужин, кто там сидит. И... Значит, я познакомился с этими людьми, там было человек, наверное, 20 примерно.
Это были иностранцы, это были частные фонды, которые прилетели посмотреть, что такое Кыргызстан, куда можно вложить, какая экономика, какой план, да? И когда мы с ними общались, я понял, что нам нечего предложить, нечего, потому что он говорит, какой у тебя размер бизнеса, да? Я ему, ну, я сказал, у нас в масштабах Кыргызстана, и мой масштаб его не заинтересовал. Он говорит, ну, хорошо, а кого ты знаешь, у кого побольше масштаб, куда я могу деньги вложить? Ну, я начал говорить, что вот такие-такие-то. Мы все упирались, опять-таки, в государственный проект. Это их мало интересовало. Ну, потом я спросил, хорошо, о каком сумме идет речь? Он говорит, ну, сейчас, говорит, у нас в нашем фонде свободно 4 миллиарда, говорит, долларов. Вот мы хотим куда-то вложить. Uh-huh. Вот. То есть вот он приехал, он говорит, дайте проекты, я вложу, дайте что-нибудь. И таких людей, это я встретил, а вы представьте, я еще не кручусь в верхах, да? В верхах там очень много людей, которые приходят, говорят, ребята, у нас есть деньги, мы хотим вложить. Вы скажите, куда можно вкладывать, чтобы потом не было как с Кумтором, там, с другими, да? Они хотят видеть ясный план, не гарантии, что их потом этот... Да, и таких денег в мире очень много. Те проекты, которые представляет Минэконом, вот на сайте у них есть, кстати, я посмотрел, если так посмотреть, они, ну, как сказать, для инвестора это просто бумажка.
Время нашей передачи подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в студии «Затыка» в программе «Перекресток» мы обсуждали нереализованные реформы и возможные перспективы реализации реформ в Кыргызстане. В нашей сегодняшней передаче приняли участие медиаэксперт Гульнура Туралиева и предприниматель в сфере информационных технологий Эрмек Ниязов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.